Радио НОД несет правду в народ.
Не думаю, что вам когда-нибудь приходилось покупать самолет, но машину вы наверняка приобретали. Вот как вы рассуждаете, когда приобретаете машину? Хорошо бы выбрать гоночную, скоростную, быструю. Но зимой она наверняка застрянет в снегу. Тогда вы думаете, а не взять ли джип? Но он топливо потребляет много, да и стоит дорого. Вот тогда и приходят в голову мысли о золотой середине. Самолет, о котором пойдет сегодня речь, и есть та самая золотая середина фронтовой авиации. Первый в России самолет, который в полной мере объединил в себе функции и истребителя, и бомбардировщика. Но кто еще из летчиков-истребителей сразу после взлета, прямо на первом заходе, покажет вам этот номер? Подъем вверх, петля, разгон и торможение на месте, прямо в открытом небе. За штурвалом генерал-майор Александр Харчевский, знаменитый летчик ас, тот самый, с которым в свое время летал Владимир Путин. Но это в небе, а что на земле? Итак, сегодня в нашей программе вас ждет,
насколько секунд он разгоняется,
разгон до сотни и стрельба из пушки на земле, и метание бомб, и пальба ракетами в воздухе. Это будет по-настоящему масштабный тест-драйв для Су-30СМ. Такой проверки на телевидении прежде не переживал ни один другой российский истребитель. Мы будем летать на нем не только днем, но и ночью. Причем в ночи мы будем еще и стрелять. А потом с небес снова спустимся на землю, раскрутим двигатель на максимум. Запускай! И покажем, что такое спасительный выброс топлива. Наконец, под Липецком специально для нашей программы генерал Харчевский, летчик, возивший президента, проведет в небе воздушный бой с потенциальным противником. А на другой стороне страны, под Иркутском, вас ждет беспрецедентное авиашоу над Байкалом с участием нашего главного героя Су-30СМ. В стране истребитель, который способен нести бомб и ракет больше, чем ваш Су-30СМ?
Нет, я думаю, что этот самолет самый мощный в плане наибольшей ракетно-бомбовой нагрузки.
А в мире?
В мире я тоже думаю, что нет такого самолета. Вот. Может быть, они сейчас будут появляться, но пока нет.
И при всем при этом, это истребитель, который исполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа.
И не только фигуры высшего пилотажа, выполняет различные сверхманеврные движения, которые не делает ни один самолет в мире.
Герой России, заслуженный летчик-испытатель Вячеслав Аверьянов, был первым, кто поднял в небо первый Су-30СМ. А еще Аверьянов – рекордсмен по количеству полетов на этом истребителе. Он объясняет то, что для других самолетов падение, для Су-30СМ – полет. И для него нет такого понятия, как штопор.
Для него понятие, как штопор – это нормальное движение, которое летчик выполняет легко и непринужденно, то есть он не свалится в штопор.
То есть для него штопор не падение, а полет?
Полет, абсолютно верно.
Вот как выглядит управляемый штопор, или, как говорят летчики, кленовый лист. Уж больно похож этот маневр на падение листа. Иногда кажется, что нет предела возможностям этого сверхманевренного истребителя. Росчерком крыла Су-37 вписывает в историю авиации все новые и новые версии фигур высшего пилотажа, которые пока не способен повторить ни один другой самолет. У многих фигур даже названий до сих пор нет, и летчики сами, словно первооткрыватели, дают им имена. Вот, например, все мы знаем бочку. А это уже кадушка. Точнее, форсированный боевой разворот с переходом в кадушку. А этот резкий рывок вверх летчики называют столбом. А вот колокол. Когда смотришь со стороны на эту фигуру, действительно хочется звонить в колокола. Кажется, что самолет вот-вот упадет, но ничего подобного, держится. Вот иной раз кажется, что он может вот так встать и стоять недвижимо.
Ну, не совсем так. Самолет может двигаться вверх и, естественно, потерять скорость, какое-то время остановиться, а потом опускаться вниз. Но другие самолеты долго так держаться не могут. Они должны сходить. А этот самолет может лететь, и летчик удержит в таком положении самолет.
То есть летчик вот это тоже лететь?
Да, это только лететь.
Не падать, а лететь.
Хвостом вниз.
Аверьянов не только испытатель, но и воспитатель Су-30СМ. Раскрыть все возможности истребителя, обучить его маневрам – главная задача летчиков-испытателей. Но сначала самолет нужно построить. Прежде чем эта стальная птица вылетит из гнезда, ее долгие месяцы растят здесь, на заводе «Иркут» в городе Иркутске. Сколько времени строится один самолет?
Самолет строится 18 месяцев.
А военное представительство когда подключается?
Военное представительство подключается прямо на самых первых этапах. При получении материалов уже начинается входной контроль, где участвует военное представительство.
Вот они, те самые материалы, которые через полтора года станут самолетом. Контроль качества самый строгий. Ведь любой брак на таком производстве может стоить жизни. Именно поэтому еще на этапе создания самолет подвергают самым жестким нагрузкам. Вот, например, стрельба из пушки. Дело в том, что во время стрельбы возникает отдача, измеряемая тоннами. Известны случаи, когда самолеты трескались и даже ломались от такой нагрузки. Что ж, посмотрим, на что способен Су-30СМ. Обращаю внимание, самолет находится в заведомо худших условиях, чем в реальном бою. В воздухе в момент выстрела машина как бы сдвигается назад, таким образом хотя бы частично гасит разрушительную силу удара. Нашему подопытному отступать некуда, он прикован к земле, и значит весь удар корпус возьмет на себя. А теперь внимание, мы открываем огонь из этой самолетной пушки настоящими боевыми патронами. Для этого включаем кнопку с надписью «Главный» и берем ручку управления. Честно говоря, страшно. И жмем на гашетку. Ну. Если говорить о впечатлениях во время стрельбы, то первое, на что обращаешь внимание, как такое может быть, что в тире в момент стрельбы грохот такой, что народ разбегается от одного только звука, а в кабине такого шума нет? И второе, как такое может быть, что самолет от выстрела трясет, а ручка и гашетка работают плавно, как обычный домашний компьютерный джойстик? Да, кстати, стреляли мы по дровам. Итак, мы видим, что поленницу полностью разворотило. Вот, обратите внимание на это бревно. Как мы видим, патроны 30-го калибра вполне подходят для того, чтобы колоть дрова. Это Восточная Сибирь, Чита, аэродром Домна. Именно здесь собрана самая большая на сегодняшний день группировка Су-30СМ в нашей стране. Район этот приграничный, и поэтому летчики из Домны, как никто, понимают, как, когда и чем надо стрелять. Ясно, что пушка – это средство на крайний случай. Куда эффективнее ракета. Это ракета?
Это ракета ближнего маневренного воздушного боя.
На каком расстоянии ее используем?
Ну, порядка 10 километров и ближе.
Это?
Это ракета средней дальности, начиная от 10 до дальности 20 километров.
Ну и, наконец, самая мощная из того, что есть на этом борту.
Ну, это ракета также средней дальности. Дальность действия ее порядка километров.
Мы специально не стали называть цифру. Пусть максимальная дальность действия этих ракет останется неизвестной для широкой публики. Дело в том, что этот конкретный самолет из числа тех, что стоят на границе на самый нехороший случай. Количество таких машин засекречено, зато нам показывают, как выглядит боевая тревога, если случай все-таки настал.
Внимание, циркулярно, дежурному звену, команда воздух.
Принял.
У этих истребителей всегда полный бак и полный боекомплект. И вот чем хорош Су-30СМ. Со всем этим добром он еще может и взлететь. Причем легко, быстро и, главное, в любую погоду. Только не надо думать, что, показав боевой старт, мы раскрыли государственную тайну. Дело в том, что все эти ракетные обвесы нашей авиации летчики НАТО время от времени рассматривают в иллюминатор. Не так давно интернет облетели кадры, где наш российский Су-27 идет на перехват натовского самолета-разведчика, который вплотную подошел к российской границе. В ответ наши летчики продемонстрировали силу, показав полный боекомплект. Говорят, этот маневр подействовал. Надо заметить, что подобный эксперимент провела и наша программа. Под видом нарушителей мы подлетели к границе на самолете марки «Сесна», так же, как когда-то это сделал немец Матиас Руст, приземлившийся на Красной площади. Эксперты, которые потом разбирали этот полет, неоднократно обращали внимание на то, что якобы наши истребители просто не в состоянии были принудить такую блоху к посадке. Мол, слишком медленно эта «Сесна» летает. Истребитель на таких малых скоростях не работает. Так вот, ничего подобного. Истребитель всего-навсего обдал нашу «Сесну» воздухом из сопла так, что из салона пепельницы повылетали. И это всего-то Су-27, который уступает Су-30СМ и по маневренности, и по обвесу, и по вооружению. Что касается вооружения, то, как и у любого современного истребителя, на борту нашего героя могут стоять или дешевые бомбы, или дорогостоящие ракеты. Вот это, например, рассчитанное на удар по морским целям. Вот говорят, что в этих 70 сантиметрах стоимость двух квартир. Что здесь такого дорогого?
Ну, вообще-то, головка самонаведения, действительно, она очень дорогая. Потому что во время полета, ну, основное, так сказать, информация несет.
В этой ракете стоит такой мощный компьютер, который про свою цель знает все. Именно поэтому летчик только нажимает кнопку, остальное ракета делает сама. Кстати, в истребительной авиации этот принцип «выпустил и забыл» впервые был реализован именно на Су-30СМ.
Как вы думаете, существуют на планете какие-то корабли, суда, которые смогут увернуться от этой ракеты?
На сегодняшний день, я думаю, таких судов и кораблей нет.
Чтобы вы понимали, какова точность и мощь такой ракеты, приведем реальный пример. Однажды на испытаниях в одной из азиатских стран наши разработчики по просьбе принимающей стороны запустили эту ракету, не положив в нее ни грамма взрывчатки. Правда, оставив электронные мозги и реактивный двигатель. Вы когда-нибудь видели, как летает фонарный столб? А ведь со стороны этот эксперимент выглядел именно так. И тем не менее, одного столба, повторюсь, пустого, без взрывчатки, хватило, чтобы потопить корабль, потому что летел столб со скоростью истребителя. Кстати, как и в случае с Су-30СМ, у каждой детали ракеты есть свой автор. Более того, с точностью до секунды указывается время изготовления этой детали. Вот, например. Систему такого тотального контроля развивают еще и потому, что сейчас готовится к производству абсолютно новое оружие. Ничего более мощного на Су-30СМ до сих пор еще не ставили.
На этом самолете будут стоять те же самые ракеты, которые мы раньше адаптировали для Су-30 МКИ, ну и новые наши разработки.
Кстати, и Су-30 МКИ, это индийский вариант истребителя, перевооружается. Его новая ракета — совместный проект России и Индии. Ее назвали «Брамос», объединив название двух рек – Брахмапутра и Москва. Но это для индийского варианта истребителя. Что касается российского Су-30СМ, то тут пока все закрыто завесой секретности.
Российское оружие просто идеально. «Брамос», как мы называем наши ракеты, созданы для точного уничтожения врага. И мы рады, что наше совместное сотрудничество с Россией приносит такие плоды. И что новый Су-30СМ тоже. Можно сказать, наше общее детище.
Кстати, именно с российско-индийского партнерства началась история и нашего главного героя – Су-30СМ.
Сначала был разработан и поставлен по экспорту вариант Су-30 МКИ, а из него родился уже отечественная версия Су-30СМ. Собственно, получился…
Индия нас поддержала.
Да, Индия нас поддержала, друг. Да.
Я не открою какой-то тайны, да, действительно успешный коммерческий проект. Благодаря этому проекту мы стоим сегодня здесь. Первые самолеты по лицензионному контракту были поставлены в Индию. Сейчас там 270 самолетов уже в Индии, 130 МКИ. Характеристики самые современные на сегодняшний день. Это не наше мнение, это мнение индийских летчиков. Все войны учебные, которые устраивали, показательные, они всегда выигрывали на нашем самолете. Это уже приятно.
40-градусная жара, Индия, Бангалор. Именно здесь проходит одна из крупнейших авиавыставок мира. Экспортный вариант Су-30СМ – один из главных героев. Дело в том, что индийские летчики, в отличие от наших, имеют возможность сравнивать российские истребители с американскими или, например, французскими. Более того, Индия – это первая страна в мире, которая на самолетах Су проводит учебные бои с истребителями НАТО.
По результатам проведенных учений известный английский журнал «Flight» провел оценку эффективности самолетов, участвующих в этих учениях. Самолет Су-30 МКИ набрал 59%, самолет F-22 – 37% и F-15 – 4%.
На Западе у него есть конкуренты?
На Западе нету. Вот все то, что делает Су-30СМ, начиная с его появления, с 2002 года, вот, равных ему нет. Они провели воздушные бои и с самолетами F-15, и в том числе с самолетом F-22, самолетом пятого поколения. И во всех случаях они воздушные бои выиграли.
То есть наша четвертая покрывает их пятое.
Плюс, да, покрывает пятое поколение. Летчик на самолете Су-30СМ чувствует себя как рыба в воде.
В доказательство сказанного генерал Харчевский лично садится в кабину, чтобы показать те фигуры, которые до сих пор не делает ни один другой самолет мира. Вот, например, первая комбинация. Вот еще. Эти съемки мы проводили в авиацентре имени Чкалова в Липецке. Липецкие летчики просили передать американским телезрителям просьбу. Если вдруг где-то найдется видео, где точно такие же фигуры выполняют самолет армии США, пожалуйста, передайте эту пленку, ну хотя бы в редакцию нашей программы. Говорят, пока такого видео не существует. Тем более в такой комбинации, когда летчик в течение 30 минут без единой остановки работает на форсаже. Но знаете, вот хочется что сказать зрителям, я как человек, который только что наблюдал за этими фигурами высшего пилотажа, что вы делаете одну фигуру, вторую, третью, и между ними никакой паузы. То есть у вас вообще не было возможности, ну что называется, отдохнуть и прийти в себя.
Ну вот в данном случае со взлета включил форсаж, я ее не выключал. То есть главное здесь определить необходимость.
Я просто не понимаю, как у вас в этой ситуации не кружится голова, как вы ориентируетесь в пространстве, вообще разговариваете сейчас с нами.
Я еще раз говорю, для этого нужна и тренировка, и настрой, и желание летать. Понимаете, это очень важно.
Вот как вы думаете, если бы я, человек без опыта, сейчас это пережил бы вместе с вами? Потерял бы сознание?
Конечно.
И вот тут возникает другой вопрос. А как такие перегрузки выдерживает самолет? Ведь сделан он из металла, а усталость металла никто не отменял.
Мы смотрим постоянно, значит, присутствуем на полетах, присутствуем при выполнении различных видов работ инженерно-техническим составом. Ну, а самолет нам попадает в случае отказа, в случае возникновения какой-либо неисправности.
А вот это абсолютно редкий вид испытаний, который проводится один раз в несколько лет. Мы видим, что у самолета убраны шасси, и таким образом имитируется полет самолета, правильно?
Да, абсолютно правильно. Значит, в данный момент проводится испытание системы дистанционного управления самолетом, частотные испытания СДУ, так называемые.
То есть вы немножко трясет, какие-то вибрации туда.
Вот этими так называемыми бочками и имитирует полет самолета и вибрацию, которую получает самолет в полете.
Что мы хотим понять этим исследованием?
Значит, правильность решения конструктора об использовании системы дистанционного управления самолетом и возможность его дальнейшей эксплуатации, а также ресурсные показатели этого самолета.
Впрочем, такие жесткие вибронагрузки проходят всего несколько самолетов из партии. А тем временем каждая без исключения машина проверяется по целому ряду параметров. Вот, например, проверка на герметичность. Дважды во время строительства его проливают вот таким вот искусственным дождем.
Ага.
Пошло. И хотя в цеху это испытание длится не больше часа, в реальной жизни Су-30СМ могут месяцами стоять и под дождем, и даже под снегом. Вот у вас здесь температура от минус 40 до плюс 40. И что, все это время самолет стоит на улице?
Да, наши... В тяжелых забайкальских условиях данный самолет эксплуатируется на улице. И пока проблем никаких с ним не возникало в плане запуска, эксплуатации.
При советской власти для самолетов, стоящих в реальных боевых частях, строили вот такие огромные ангары-капониры. Они спасают самолет от бомбежки, защищают от непрямого ядерного удара. Важное свойство этих капониров в том, что здесь самолет можно завести. Вот эти два отсека рассчитаны на отвод выходящих газов. Наконец, это удобный гараж для самолета, где его можно отремонтировать, который защищает от дождя, ветра и снега. Кстати, именно здесь самолеты вооружали ракетами и бомбами. Но проблема в том, что в лихие 90-е большинство таких капониров были разрушены. Но а что касается Су-30-х, то сюда этот самолет просто не проходит по габаритам. Летчики очень надеются, что у Су-30СМ в скором времени тоже появится крыша над головой. А пока мы возвращаемся на производство. Итак, наш истребитель построен, теперь можно подумать и о дизайне. Нужно сказать, что все самолеты этой партии рождаются золотыми, точнее золотистыми. Таков цвет металла, из которого сделан корпус. Дальше, перед первым большим воздушным плаванием, истребители перекрашивают в голубоватый серый для ВВС и в темно-серый для морской авиации. В авиации не любят слово «последний», говорят «крайний». То, что вы увидите сейчас, это крайняя проверка самолета перед его первым полетом. Вот происходит аварийный выброс топлива, для чего это нужно, мы еще расскажем. А вот так происходит отработка максимальной тяги на максимальных оборотах или запускай. Во время этого эксперимента было выпущено несколько тонн топлива. Вы скажете, много, но такая проверка просто необходима. Например, при аварийной посадке, чтобы избежать взрыва. Для этого и отрабатывают на заводе вариант безопасного сброса топлива, когда тонны керосина прямо на ваших глазах превращаются в белоснежное облако. Эксперимент, конечно, дорогой, но безопасность превыше всего. А пока еще одна важная характеристика нашего героя. Без дозаправки и без подвесных баков он проходит до 3000 километров. А с дозаправкой Су-30СМ может запросто осуществить беспосадочный перелет из Читы хоть в Калининград.
Вот это и есть та самая штанга дозаправки, через которую поступает топливо. Какая длина шланга?
Длина шланга составляет 26 метров.
Я так понимаю, что это тоже определенный рекорд Су-30-го?
Да. Все самолеты Су-30СМ оборудованы системой дозаправки в воздухе, что позволяет ему выполнять полеты на большие расстояния и находиться в воздухе до 8 часов.
Вот как это выглядит в исполнении индийских ВВС. Неудивительно, что Су-30СМ – идеальный воздушный воин для государств с большой территорией России, Индии, Казахстана или, например, Малайзии или Алжира. Ведь двухместный истребитель идеально подходит для дальних полетов, в которых летчик одноместной машины не имеет возможности, например, отдохнуть.
Ну, Су-30СМ в управлении легок. По решению какой-то одной задачи работает два пилота. Как бы один в передней кабине занимается пилотированием, второй работает с оборудованием.
Мои функции как штурмана – боевое применение, навигация. Все действия как бы взаимны, то есть мы выполняем одну задачу, но каждый выполняет свою функцию.
Теперь самолет, за строительством которого мы следили все это время, готов встать на крыло и отправиться в свой первый полет. Итак, внимание, премьера. По нашей просьбе эту премьеру демонстрируют зрителям вслед за самолетом, поднявшимся в небо. Ну что ж, такое тоже случается нечасто. За полетом истребителя мы наблюдаем из окна вертолета, точнее, из двери.
А вот сейчас действительно редкий кадр. Вот так происходит фотоохота и фотопогоня за Су-30. Истребитель внизу там исполняет фигуру высшего пилотажа на такой же скорости, на какой сейчас идет вертолет. Мы пытаемся все это зафиксировать на камеру. Вот начался заход Су-30. Он идет как раз сейчас на наш вертолет, кажется, проходит немного ниже и проходит точно под нами.
Ну вот, в полку Су-30-х прибыло. По этому самолету и не скажешь, что он новичок. В этот момент мечтаешь только об одном – самому оказаться в кабине. И такой шанс появился на военном аэродроме в Домне. Но сначала пришлось полностью переодеться в буквальном смысле.
Часы разрешены?
Да, часы разрешены. Входит в состав обязательного снаряжения летчика.
А моя рубашка чем вас не устроила?
На вашей рубашке, в отличие от комбеза, очень много пуговиц. Они могут попасть туда, куда не нужно. Все предметы, которые в карманах, они находятся под молниями.
И вот еще обращаю ваше внимание, что мне выдали специальные летные ботинки, где помимо шнурков есть вот такой тугой ремешок. Для чего он нужен?
Это в экстренных случаях при катапультировании. Срабатывает катапульт на кресло, большие перегрузки возникают. Чтобы ваши ботинки не остались в кабине, нужен этот ремешок.
Чтобы не вылететь отсюда без обуви?
Да.
Хотя, если честно, вылетать вообще не хочется.
Не будем.
У летчиков есть веские основания так серьезно относиться к экипировке. Та же пуговица – предмет мелкий, а угроза в воздухе крупная. Например, был случай, когда на спортивном самолете Як-52 крышечка от фотообъектива попала в систему управления, и самолет разбился. Поэтому никаких пуговиц, только молнии.
Дальше мы надеваем подшлемник и, наконец, шлем. Но сначала хочется обратить ваше внимание, с помощью какой системы шлем идеально точно подгоняется под голову. Вот здесь есть надувная подушка, ее можно сдувать и надувать.
Шлем, дальше ремни безопасности, регулировка сидений. Интересное дело, вопреки ожиданиям, в кабине Су-30СМ многое кажется знакомым.
Вот первое впечатление человека, который впервые сел в истребитель, это то, что здесь очень много элементов, тех, которые мы раньше видели на автомобиле. Ну, например, зеркало заднего вида, подогрев сидения, регулировка сидения. То, что в машине называется подголовником, здесь эту роль выполняет шлем, и там тоже есть регулировка. То есть шлем можно подкачивать и сдувать.
Кроме этого, в салоне есть и подсветка торпеды, и кондиционер, и еще. В отличие от автомобиля, у водителя этой машины идеальный обзор на все 360 градусов. Ведь тут над головой нет крыши, а по бокам стоек просто ровное, но чрезвычайно прочное стекло.
Итак, мы проводим небольшой автомобильный эксперимент с этим самолетом. Посмотрим, за сколько секунд он разгоняется до сотни. Итак, поехали. Прижало как сразу, мы еще не успели тронуться, а прижало как очень хорошо. Вот я вижу, вот она, сходит. Самолет бежит, бежит, бежит. О. Честно говоря, так и хочется, чтобы он в этот момент оторвался, но не положено. Пилот вынужден нажимать на тормоза, и мы, собственно, не спеша сбавляем газ, тормозим.
И действительно, после тест-драйва на полосе в небо мне подняться не дали. Все-таки самолет боевой, а до границы тут недалеко. Что ж, поверьте, и разгона до сотни хватило, чтобы почувствовать мощь этой машины. Этот самолет вполне может претендовать на статус гоночного болида. Впрочем, стихия Су-30СМ все-таки не земля, а воздух. Помните, мы проверяли самолет на сверхманевренность? Так вот, тут надо понимать, что все эти фигуры самолет выписывает в небе не столько за счет движения элементов крыла или хвоста, как обычные пассажирские самолеты, на которых все мы летаем, а в первую очередь за счет этих, на первый взгляд, почти незаметных перемещений сопла. Это называется управляемый вектор тяги. Вот, сопла, кажется, едва-едва отклонились в сторону, а самолет резко поменял направление.
Это настолько сложная программа, что программист, конструктор, который это все придумал, это гений. Сегодня, да, поэтому сегодня действительно, ну, аналогов нет в мире, чтобы так самолет управлялся.
Но если вы думаете, что управление самолетом с такими характеристиками может освоить только опытный летчик, заблуждаетесь. Су-30СМ – машина многофункциональная. Это значит, что летчик и штурман дополняют друг друга. Воевать вдвоем легче, чем в одиночку. Например, в бою, пока летчик сосредоточен на пилотировании и отражении атаки вражеского истребителя, штурман может атаковать наземные цели противника.
Он еще и позволяет обучать летчиков. Потому что сегодня, чтобы перейти на самолет Су-35 и выполнить те же полеты, вот, к примеру, как сейчас вот выполняли мы с режимом сверхманевренности, то необходимо научить сначала на этом самолете. Тогда можно только переходить на самолет Су-35 и Т-50.
Помните, как выглядит нос самолета? Оказывается, там внутри спрятаны его глаза. Это радар, точнее, фазированная решетка, которая позволяет видеть обстановку в небе на сотни километров вокруг. Это тот самый случай, когда мы врага видим, а он нас нет. В такой ситуации летчику совершенно не важно, в каком положении находится самолет во время боя. Хоть вверх ногами, эффективность атаки от этого не страдает.
Выполняю полет, обнаружу цель. Если позволяют условия, сразу выполняю ввод в пикирование и атаку наземной цели. После этого могу выполнить боевой разворот.
Стоп! Почему вот этот разворот называют боевым?
Значит, это разворот с набором высоты за минимальное время. И самолет вот за это время разворачивается на 180 градусов и набирает необходимую высоту. На самолете, самолет может подвешена управляемая ракета большой дальности действия.
Сколько километров?
Ну, порядка 30-50 километров. В состоянии поразить цель.
Вот так выглядит бомба, которая крепится на Су-30СМ. Несмотря на тяжелое вооружение, истребитель набирает высоту, обнаруживает наземную цель. Внимание, сброс! Кажется, судьба не случайно распорядилась так, что строят Су-30СМ в Иркутске, всего в 60 километрах от Байкала. Красивейшие места нашей страны. Откуда еще можно увидеть весь этот простор, как не с высоты? Да и снизу, когда наблюдаешь за полетом истребителя над водной гладью, честно говоря, впечатляет. То, что вы увидите сейчас, абсолютно эксклюзивные кадры. Летчик-испытатель Евгений Аверьянов покажет, на что способен стальной ястреб на просторах Байкала.
Для того, чтобы пилот понимал, где мы находимся, мы запустили дымовую шашку. Теперь вокруг этого... вокруг нашего корабля самолет Су-30СМ будет демонстрировать фигуры высшего пилотажа.
Итак, мизансцена обозначена. Самолет нашел наш маленький катер на огромном озере. Начинаем авиашоу.
Это телеканал «Звезда», Алексей Егоров. Просьба сейчас пройти вдоль Байкала и прямо над нами сделать точку.
Вот вам бочка в исполнении Су-30СМ.
Просьба, теперь мы идем на того оператора, который находится на скале. И прямо на него перед ним сделаем, насколько это возможно, вот такой вертикальный заход.
А вот самолет взмывает, как ракета, перед камерой нашего второго оператора, который разместился на скале. Чтобы лучше рассмотреть все маневры истребителя, мы садимся в моторную лодку и движемся за ним.
Вот сейчас пилот работает на высоте около 200 метров. Дело в том, что опускаться ниже им просто не положено. Хотя эти профессионалы могут опускаться на уровне воды на высоту 3-2, и тоже, а иной раз 1 метр.
В этот момент действительно понимаешь, что такое превосходство в воздухе. Су-30СМ – машина, для которой в небе и правда нет ничего невозможного. А если что-то из задуманного еще не реализовано, то, поверьте, это временно. Ведь он способен обучаться и совершенствоваться. Этот покоритель небес, в котором все от носа до хвостового оперения создано нашими российскими конструкторами.
Радионот – это всегда проверенная и актуальная информация. Радионот борется за свободу и независимость Российской Федерации. Будь в строю с Радионот. Наша страна, наши правила –